Алекс Найт. Усмирение по драконьим традициям. Злодейка для эбонитового лорда. Пролог. «Можно взрывать», — решила кардинал Ксанти, извлекая из сумки на плече пульт детонации. Ситуация выходила из-под контроля. Драконы атаковали храм, что служил надежной базой. Женщина злилась, ведь была вынуждена бежать с горсткой верных людей и двумя заложниками. Девочкой по имени Ники и Элисой, истинной драконьего лорда Бранда. Ксанти ненавидела драконов всей душой и мечтала избавить мир от их присутствия. Только чешуйчатые монстры отказывались сдаваться. «Там могли еще остаться наши люди», — воспротивился один из ее сопровождающих. «Важнее не позволить драконам получить наши наработки», — возразила она недовольно. «Наши люди готовы пожертвовать собой в борьбе с узурпаторами».
«Вы собираетесь взорвать здание?»
Элиса приблизилась к ней почти вплотную. Беловолосая красавица находилась под ментальным воздействием и была вынуждена выполнять любые приказы кардинала. «Да, и ты не посмеешь мне мешать», — припечатала Ксанти, ведь знала, что артефакт на ее шее заставит Элису выполнить любое требование. Даже убьет любимого лорда, если ей приказать.
«Так нельзя! Там люди, драконы и Ира в здании!»
— воскликнула девушка в отчаянии, прижимая к себе испуганную малышку Ники. «Я готова пожертвовать ими», — хмыкнула Ксанти, снимая защитное стекло с пульта.
«Нет!»
Ники вдруг рванула из рук Элисы и впилась в запястье Ксанти зубами. Женщина закричала от боли. Пульт выпал из ее руки на землю. «Противная девчонка!» Рассерженно воскликнула Ксанти, пытаясь ударить малышку. Элиса защитила девочку плечом, что позволило Нике сорвать с груди кардинала ментальный артефакт. И это развеяло воздействие. Элиса сразу же напала на кардинала, и началась потасовка.
«Пусти!»
Выдохнула сквозь стиснутые зубы Ксанти, когда девушка вцепилась в сумку с артефактами на ее плече. Элиса боролась из последних сил, пока в небе кружили атакующие храм драконы. Ксанти отчаянно ругалась, не позволяя забрать у нее сумку. Короткая стычка завершилась потерей равновесия. Обе женщины повалились на землю и покатились вниз по склону, собирая телами удары, пока не погрузились в ледяную воду реки. И Ксанти, и Элиса вынырнули на поверхность. Обе отплевывались и тяжело дышали, растерянно пытаясь понять, что произошло. Элисе удалось собраться первой. Она вцепилась в плывущую рядом с ней сумку и, увязая ногами в илистом дне, поползла к берегу. «Проклятье! Все из-за тебя!» — прокричала Ксанти, опуская манжеты рукава алого одеяния кардинала. И сразу активировала массивный браслет на своем запястье. «Значит, хотя бы избавлюсь от истинной лорда», — выплюнула она зло. Элиса придушенно пискнула, когда ее тело сковало разрядами электричества. Белокурая голова исчезла в воде, на поверхности показались пузырьки воздуха. Еще немного, и девушка утонет. И Ксанти с удовольствием наблюдала ее последние мгновения. Радуясь, что смогла отобрать хотя бы у одного из драконьих лордов счастье. Но отпраздновать победу не удалось. Сверху с диким ревом спикировал алый дракон. Женщина вскрикнула от неожиданности, попыталась уйти с пути монстра, но не преуспела. И ее с ускорением бросило крылом через всю реку к противоположному берегу. Она ударилась головой о камень и затихла, погружаясь в воду. В тот же миг над ней возникла переливающаяся мглистая тень, напоминающая очертаниями крупного мужчину. В этот момент тянулись последние мгновения жизни кардинала Ксанти Спанидис. Меня же пытались вытащить из покореженной машины после серьезной аварии. Пока я краем уха слушала переговоры спасателей, перед мысленным взором представало плывущее тело Ксанти, и в голове раздался странный мужской голос, смесь шипения и грома. «Ты не уйдешь так просто, Ксанти Спанидис», — пригрозил он. А ты получишь второй шанс, Ксения.
Да я как бы не претендую,
— пробормотала меланхолично.
Видимо, тоже умирала, потому что не чувствовала боли в изувеченных ногах и израненных осколками руках.
Но ты его получишь, — припечатал мужчина.
И на поверхности реки вынырнул уже не злобная кардинал Ксантис Панидис, а я, Шапина Ксения Романовна, вполне обычная женщина и директор банка. Впрочем, уже бывшая, если, конечно, мне не видится предсмертный бред.
Рубиновый лорд Брандт откачивал свою истинную, в небе парили настоящие драконы, а меня несло прочь стремительным течением реки. Тело било дрожью от холода, мышцы не слушались, в мыслях творился настоящий хаос из воспоминаний хозяйки тела и моих собственных. Если это и был сон, то максимально реалистичный. По ощущениям, мне понадобилось полчаса, чтобы выгрести к берегу. Я на четвереньках выбралась из воды и упала в полужухлую траву. Но рев дракона над головой заставил вспомнить об опасности. Держась за поясницу и скрипя коленями, я с кряхтением поднялась с земли и присмотрелась к отражению водной глади. Белые волосы облепили морщинистое лицо. Одежда висела мокрым грузом на ослабевшем теле. Нет, где жизненная справедливость? Мало того, что влетела в тело злодейки, так я теперь слабая старуха. Над головой снова раздался рев. Я чертыхнулась и поковыляла к лесу. Старость, конечно, не радость, но и смерть несчастье, особенно под пытками драконов. Глава первая. Я бежала через лес и тихо ругалась под нос. Думать о реальности происходящего не было никакого желания, да и возможности. Драконы продолжали кружить в небе, а меня трясло от холода. Желание выжить пересиливало здравый смысл и подавляло бум в голове из-за столкновения моих воспоминаний с чужими. Поэтому я просто бежала, просто ругалась и просто пыталась не умереть от холода, страха и боли в теле. «Интересно, мне уже пора обращаться к себе по имени-отчеству?» — пробормотала, перелезая через очередное поваленное дерево. «Прыгать нельзя, надо же беречь колени». «И шутить о порохе в пороховницах и ягодках? Или еще рано? Или еще поживем?» — хохотнула мрачно, останавливаясь у границы тракта, ведущего к небольшой деревушке. Драконы, к счастью, остались вдали, потому и рискнула продолжить бег по дороге. А там решилась и на воровство. На окраине, в одном из домов, на веревке висело постиранное белье. К сожалению, тоже влажное, ведь царила поздняя осень. Но мое красное одеяние кардинала наверняка отлично просматривалось с неба. Потому его я сняла, набросила на веревку, а вместо него натянула на себя потертое серое платье. В карманах одеяния кардинальши нашлось несколько артефактов. И я мысленно возликовала, ведь один из них должен был создавать иллюзию. «Давай, малыш, не подведи. Поменяй внешность так, чтобы меня и мама родная не узнала». Возмолилась я, сжимая в руке перстень и надела его на палец. По лицу будто растеклась пелена, но это ощущение быстро пропало. И я тихо охнула, поняв, что волосы окрасились в черный. «Ничего себе!» Удивленно воскликнула, снимая перстень, и пряди снова стали белоснежными. «Вот это магия!» Кардинал Ксантис Панидис была настоящей злодейкой. Она держала в плену Иларию, мага с божественной искрой, абсолютной магической силой, способной наделить предметы нереальными свойствами. Девушку заставляли создавать яды и мастерить опасные артефакты, которые потом применялись против драконов. Перстень — тоже изобретение Ларии. Надеюсь, бедная девушка сбежала и теперь сможет вернуться домой. Лишь бы драконы не предъявили ей обвинение во вредительстве, и она смогла доказать, что действовала не по своей воле. Злобная кардинальша била ее током за непослушание. «Плохая Ксанти. Ужасная!» — прорычала я, возвращая украшение на палец. Кардинальша вещала о желании спасти мир от узурпаторов драконов
Но правда такова, что она банально стремилась вернуть в свои руки власть, которую когда-то обманом заполучили ее предшественники. Раньше в Алириуме, мире, куда меня забросило, царило многобожие вокруг пантеона семи. Но группа людей возжелала власти. Они похитили древний божественный фолиант и с помощью ритуалов заточили всех богов в магические темницы, а им на замену придумали нового, трехликого, объявив себя его великими пророками. С тех пор минули столетия, в мире воцарилась теократия с кардиналами фальшивого бога во главе стран. Но, как позже выяснилось, из разговора Ксанти с Элисой пленение богов обрекло все созданные ими миры. Без божественной поддержки те начали гибнуть. В Алириуме долгое время происходили катаклизмы, пока не остался единственный материк Элиосия, на котором сформировалась единая страна Илиос. Вполне возможно, и она бы ушла на морское дно, но 5 с небольшим лет назад в мир пришли драконы. Они объявили себя спасателями, продемонстрировали силу и забрали себе власть из рук не сумевших оказать сопротивление кардиналов. Драконы, кстати, вели себя относительно смирно. Просто расселились по миру, немного перекроили границы, разделив земли на провинции между 7 драконьими лордами и даже выделили 1 провинцию под свободные земли для тех, кто не желает жить под их властью. Узурпаторы не меняли законы и устои общества, старались наладить общение со знатью, даже не трогали церкви, позволяя людям верить в то, во что те привыкли, но сами тихо и без демонстрации поклонялись семи и пытались освободить плененных богов. Естественно, бывшие кардиналы не смирились. Улыбались лордам, а за их спинами творили козни в надежде свергнуть узурпаторов по-тихому. Да только пока терпели неудачи. Итогом столкновения стал захват одной из баз и побег поверженной Ксантии, в чье тело я так печально влетела. И теперь мне вместо нее грозит несколько пожизненных сроков либо казни. А перед этим допросы и, возможно, пытки. Все же мир хоть и продвинутого, но средневековья. Так что, если хочу выжить, надо бежать на край света и не попадаться драконам. Чтобы совершить побег, мне нужны деньги, вещи и, желательно, транспорт. А то эта бабка уже набеглась. К счастью, в городе имелась небольшая церквушка трехликого, в подвале которого предусмотрительная Ксанти оставила схрон. До места я добралась быстро. Все немногочисленные прохожие смотрели мне вслед, но не решались подходить. Часовня представляла собой одноэтажное каменное здание с башенкой. Естественно, днем сюда мог войти каждый желающий. Я скользнула за массивную деревянную дверь и оказалась в квадратном зале с несколькими скамьями, выставленными перед трибуной с тройным крестом за ней, больше напоминающими перевернутый знак «Мир» Земли.
«Ох, бедная, замерзла!»
Ко мне сразу ринулась престарелая монахиня в серой рясе. В помещении находилась только еще одна монахиня помоложе, потому я сняла иллюзию.
«Кардинал Спонидис?» — воскликнула старушка.
«Да, и мне надо...»
«Драконы! Настоящие драконы!»
Послышалось с улицы.
«Помоги мне!»
— взмолилась, вцепившись в руки старухи.
«Быстрее!» «Конечно, кардинал, конечно!»
Женщина встревоженно всплеснула руками.
«Но как?»
Ох, вряд ли бедная старушка так часто организовывала побег особо опасных преступников. «Значит, придется собраться самой, если не хочу в застенки и на плаху». «Дай мне одежду. Выдам себя за монахиню».
«Хорошо»,
— кивнула она и поспешила прочь из зала. Мы покинули помещение и по узкому коридору перешли в скудно обставленную келью с крестом трехликого над скромной кроватью. Здесь старуха выдала мне рясу, платок, послушала мои инструкции и убежала встречать возможных гостей. А пока переодевалась, я вспомнила, что по глупости повесила свое алое одеяние на веревку.
Как флаг. «Молодец, Ксения Романовна! 5 тебе по выживанию!»
Обвинила, спешно запрыгивая в рясу. А когда взялась за платок, заметила кувшин с чашкой. напомнили о себе потребности тела. Мне же пришлось только бегать. Потому я налила себе воды, залпом осушила чашку, да не рассчитала и подавилась. И совершенно закашлялась, когда дверь распахнулась, являя сурового воина с короткими медными волосами и в одних брюках. Немой сцены не вышло. Я кашляла, словно внезапно охватила чахотку с осложнением во вселегочные заболевания мира. Испуганный взгляд метался от жесткого лица мужчины с горящими на нем медными глазами к его мускулистой обнаженной груди. Незнакомец гулко дышал, глядя на меня почти голодно. И от этого мой кашель только усугублялся. «Вам помочь?» — опомнился он, приблизившись. Продолжая кашлять и одновременно плакать от кашля, я замотала головой. Может, у этого тела астма? Хотя нет, кардинальша была здорова, словно бык. Хотя, скорее, больше подошла бы аналогия с крысой. «Не бойтесь». Он внезапно заботливо подержал меня за руку и принялся бережно похлопывать по спине. От его прикосновения по телу побежало тепло. Мой чахоточный кашель прекратился, сменившись учащенным дыханием. Сердце продолжало бешено носиться к груди. «Теперь все хорошо». Мужчина в последний раз хлопнул меня по спине и остановился, но продолжал держать меня за руку.
«Спасибо».
Просипела я, выпрямляясь, и вновь кашлянула, напоровшись на горящий охряным светом взгляд. Местные ящеры обладали редкой и яркой внешностью. Представители разных кланов отличались между собой цветами волос и глаз. Судя по всему, передо мной сейчас находился член медного клана. «Вы дракон?» — вымолвила я, хотя это и так было очевидным. Мир, судя по воспоминаниям Ксанти, хоть и волшебный, но магия людей здесь проявляется только с помощью артефактов. То есть это буквально мир зачарователей. Но драконы были другими. Могли направлять магию через руки и тела. Кроме того, умели обращаться в огромных ящеров. Разве что не научились сохранять одежду при обороте, потому возили с собой кулечки со штанишками, либо светили причиндалами. «Да, Гектор из медного клана. А как тебя зовут, красавица?» — спросил мужчина.
«Красавица?»
— опешила я, мельком присматриваясь к своим рукам. Хоть и наложила иллюзию, но не успела хорошо рассмотреть себя в зеркале. Более того, не знала, на какой возраст выгляжу. Но даже если иллюзия хороша, это не повод вырываться к женщине в спальню и говорить о ее красоте. «Так, Ксения, соберись и поставь этого чешуйчатого гада на место. Вы ведете себя неподобающе», — произнесла самым холодным тоном из своего арсенала, вырывая руку из его хватки. «Мое имя — Клеопатра. Для вас — сестра Клеопатра. И вы находитесь в моей комнате. Выйдите, я не одета». «Прошу прощения, сестра Клеопатра», — спохватился он, отступая. Да только продолжал смотреть на меня так же голодно, словно на сочный стейк. Причины подобного поведения драконов не всплывали в памяти, потому я сбросила все на внешность. В следующий раз уделю больше внимания созданию иллюзии. «Но ты одета. Лишь нужно добавить платок». Он поднял названный предмет одежды с пола и протянул его мне. «Как же не люблю, когда переходят на «ты» без разрешения!» «Выйдите!» — повторила я, хватая платок. Повернулась к мужчине боком и принялась спешно собирать волосы. «Вы еще здесь?» «Да, мне сложно от тебя уйти». Кивнул он. «Может, напоишь меня водой, и мы пообщаемся? Я расскажу, что ищу. Возможно, ты сумеешь мне помочь».
Какой настойчивый.
Но если бы догадался, кто перед ним, вел бы себя иначе. Как странно. «Ладно, дам вам воду, выслушаю, но потом вы уйдете. Вряд ли вам чем-то сможет помочь скромная монахиня». Я подняла с полу чашу, вытерла ее салфеткой со стола и принялась наполнять водой. «Ты замужем, Клеопатра?» — спросил Гектор, приблизившись.
«А это что за вопросики? Как можно так нагло подкатывать к незнакомке? Еще и монахине?»
«Да, я замужем», — произнесла холодно. «Все служительницы церкви — жены Трёхликого».
«Значит, не замужем», — довольно заключил он, делая еще шаг ко мне и, клянусь, принюхался ко мне.
«Это хорошо», — произнес хрипло.
«Не знаю, что унюхал он, а я почувствовала аромат неприятностей. Похоже, у этого дракона фетиш на монахинь».